Гости из будущего. Второй сезон.
Хотели бы вы работу, где ваши ошибки приветствовали и еще платили за это деньги? Я серьезно, я не шучу. Такая профессия существует. Ну, конечно, я кое-что не договорила, но не солгала в части совершения ошибок. Речь идет о профессии будущего, впрочем, она востребована и в настоящем, продакт-менеджер. Что это такое? Почему совершать ошибки для продакта – это нормально? И как можно им стать? Поговорим в ближайшие минуты с моими гостями.
Ты вот так смотришь на это, на все, и ты понимаешь, что ты создал что-то прям, грубо говоря, какую-то новую жизнь.
Джуниор может, наверное, зарабатывать от 150 и выше. Middle уровень он может, в принципе, уже получать от 200 до 300. Senior уровень он обычно от 350 и выше.
Привет! Это подкаст «Гости из будущего» и я, ваша персональная Алиса Наталья Макарова. Итак, продакт-менеджер. Все нюансы профессии будем обсуждать с Сергеем Паращенко, директором Департамента развития продуктового управления МТС и уже знакомым вам по подкасту о директоре по цифровой трансформации Алексеем Сидорюком, директором направления цифровая трансформация отраслей «ОНО «Цифровая экономика». Начнем с общения с Сергеем. Так, Сергей, кто такой продакт-менеджер и какими компетенциями он обладает?
Есть несколько подходов к определению. Это довольно новая профессия для нашей страны. Ей порядка 7-8 лет. Это как раз примерно...
Такая вот, молодая профессия.
Да, в 2013, 2014, 2015 году она начала зарождаться. В большей степени она начала переходить из управления проектами. И появилось такое понятие, как product management. А, собственно, чем занимается этот человек? Но есть, наверное, довольно такой интересный пример. Ага. Вот представьте, что вот есть задача построить черную машину, которая должна разгоняться до 300 км в час.
Так.
Есть бюджет, за который мы должны эту машину создать. И, значит, скорость разгона у нее должна быть, не знаю, там, 2 секунды.
Ага.
И вот, например, у менеджера проекта задача, чтобы как бы, проект уложился в бюджет, в срок, и было соответствие вот этим вот параметрам. А продакт-менеджер отвечает за то, чтобы это впоследствии эта машина была кому-то нужна. И самая главная задача продакт-менеджера — это как раз в том, что создается, находить ту ценность, которая необходима потребителю.
Угу.
Это такая бизнесовая предпринимательская роль, которая сейчас наиболее актуальна во всех компаниях, потому что компании пошли, скажем так, вширь с точки зрения различного рода продуктов, которые они выпускают. И нужно все больше и больше таких внутренних предпринимателей, которые развивают совместно с компанией бизнес.
Какими компетенциями должен этот специалист, продакт, обладать? Ну, то есть откуда, из какой сферы, если профессии всего 7-8 лет, откуда, из какого универа он должен прийти на эту должность?
Я думаю, что здесь очень сильно зависит от контекста того, над чем он работает. Потому что в зависимости от целей, может быть, немножечко разный набор компетенций. Если мы делаем продукт, который рынок, скажем так, догоняет, а не какой-то новый продукт, а мы создаем что-то уже там более-менее, скажем так, понятное, где не очень высокий уровень неопределенности того, что мы делаем.
Uh-huh.
В этом случае там главным, скажем так, навыком будет как раз-таки навык управления командой разработки, построения там дорожных карт, там, реализации там, проекта, там в меньшей степени, возможно, даже какая-то ответственность за бизнесовую составляющую, больше ответственность за, скажем так, реализацию запланированных работ в какой-то степени. Это если мы рынок догоняем. Ну, просто потому что мы знаем, что есть на рынке, мы знаем, что пользователям нужно, и мы тратим какое-то время на то, чтобы как бы догнать там по каким-то функциональностям. Не знаю, делаем мобильное приложение, мы понимаем, что как бы все люди на рынке привыкли, что вот есть такие функции, а у нас их пока нет, и мы должны их там догнать, собственно. На это uh-huh. может уйти там полгода, год, может уйти полтора года, может uh-huh. уйти до какого-то минимума, чтобы этот продукт выпустить на рынок. Это одна стадия. И это как бы один, скажем так...
Один вид продукта?
Один вид, да. Дальше может быть следующая, скажем так, наверное, ступенька, когда у нас мы не только, скажем так, догоняем рынок, а мы, например, понимаем, что у нас в рамках продукта какие-то функциональности сделаны не оптимально и от рынка отстают. Ну, например, у нас внутри, не знаю, какого-то продукта, здесь, кстати, тоже, наверное, важно сказать, что такое продукт. и дать им какому-то определение, да, как мы понимаем, что есть продукт, а что есть проект. В принципе, в сфере под продуктом подразумевается нечто автономное или отделимое, если можно так выразить, там, автономный там, товар или услуга, которая приносит ценность клиенту с целью зарабатывать либо экономить деньги.
Сергей, скажите, пожалуйста, а продукт, он всегда разрабатывает какое-то, ну, то есть нечто цифровое или результатом его работы что-то может быть, ну, условно, ощутимое, то есть руками вот можно там клавиатуру потрогать или что вот? Такое может быть? Или
конечно,
это все-таки цифровая история?
Нет, конечно, может.
Может
то
быть,
есть
да?
Это любой товар и услуга. На самом-то деле.
Ага, любой товар.
Да, это как и он может как быть цифровым, так и материальным, не знаю, там ноутбук, телефон, планшет, кресло.
Все что угодно, какие, в общем.
Да, что, все, что приносит ценность.
То есть я к тому, что это к моему вопросу следующему, я хотела спросить, в каких сферах вообще такие специалисты востребованы?
Сейчас они востребованы, ну, может быть, я не знаю, в журналистике есть или нет, но а так в целом, то есть в любом производстве, вот если мы посмотрим, в компаниях, не знаю, в металлургов, в там, добыче нефти, в...
Вы прям как они сказали сейчас. Да-да-да.
Есть, есть как определенный опыт взаимодействия.
То есть я так понимаю, это может быть и медицина, и образование,
и медицина, и
сельское хозяйство, то есть абсолютно все сферы могут быть.
Да. Да, и сельское хозяйство, есть продукты в сфере сельского хозяйства, естественно, например, какие-нибудь дроны, которые летают над полями, там правильно образом их там орошают, удобряют и так далее. Это как бы тоже там, профессия продакт-менеджера, которая это создает.
И я делаю вывод, что получается условно у этих людей в головах вшит вот этот вот процесс как от задачи с учетом интересов потребителя или бизнеса до результата дойти, неважно в какой области профессиональной ты работаешь. В смысле, то есть будь это сельское хозяйство, если мы оттуда продукты возьмем и скажем, вот тебе задача по образованию, он сориентируется и в образовании, как сделать, например,
да,
путь.
Инструментарий его работы очень
да,
вот схож.
Это то слово, которое я да, не могла вспомнить. Инструментарий, он схож. Так, хорошо. Мы немножечко ушли в сторону
От тех типов, да, и какие навыки нужны.
Да.
Если мы говорим про... Вот я начал рассказывать, потому что есть продукты, которые там чуть более зрелые, они рынок уже догнали, и там да. нужно что-то соптимизировать внутри. А там начинаются уже больше истории про какие-то исследования, про исследование клиентского опыта, про исследование клиентского пути. И там в большей степени важны коммуникативные навыки, сильно более важны, потому что нужно довольно много взаимодействовать с клиентом, понимать, что ему нужно, как он видит что-то, и, скажем так, уметь отделять галлюцинации клиента
от его реальных потребностей.
От его реальных потребностей и еще самое главное, от своих собственных галлюцинаций. Потому что часто бывает, что там, менеджер продукта во что-то верит и ни с кого не слышит, реализует, а потом оказывается, что это все-таки никого, кроме него, и не нужно. И это одна из самых распространенных ошибок, почему там большое количество продуктов закрывается, ну, по той простой причине, что они оказались никому не нужны. Вообще продуктов называют внутренними предпринимателями в компаниях. Потому что если мы возьмем какой-нибудь стартап, то в стартапе как раз-таки фаундер, основатель стартапа, он же, вот на, особенно на ранней стадии, он же является продуктом этого бизнеса.
И евангелистом этой идеи, да. соответственно. Да. Так, я все жду, Сергей, что вы скажете, что вот есть ребята, которые, условно, продукты, которые догоняют рынок и что-то там
да, есть продукты, которые приносят. Создают.
Да, и, то есть что-то новое абсолютно.
Да, что-то, создают что-то абсолютно новое. И это очень разный профиль людей, потому ага. что когда мы говорим про там, существующие продукты, которые мы там, развиваем, там, скажем так, довольно такая, ну, не работа не связана, назвать ее монотонной, она не монотонная, но она понятная, и как бы понятно, что делать, люди находятся в условиях определенности, и они, скажем так, дотачивают до идеала то, что уже есть.
Им есть на что опираться, да, на что ориентироваться, да. с чего брать пример, это, наверное, несколько проще.
Ну, это просто другое. Uh-huh. Вот есть люди, которым комфортно находиться в определенной среде, и им некомфортно находиться в условиях неопределенности. И это такие продукты про развитие продукта. Есть продукты про создание продукта. Им скучно находиться в условиях определенности. Они не могут. Им нужно найти какое-то приключение к себе. И им очень комфортно в условиях неопределенности. И самое главное, еще вовремя, скажем так, понять, вот человек, который идет на позицию продакт-менеджера, он какой, да, потому что если поставить продукта про создание продукта на задачи по развитию продукта, он, скажем так, выгорит очень быстро, потому что ему будет скучно, ему будет монотонно, он будет понимать, ага, за этим будет вот это, мы получим примерно вот такой результат, ну и так далее, ему будет скучно.
Скукотища.
Да, да, да. А вот если мы поставим продукта про развитие, создать продукт, ему будет страшно. Он будет бояться совершать ошибки, он будет ни в чем не уверен, он будет все время пытаться находить какие-то вещи, чтобы войти в состояние определенности, а определенности там нет.
Ага.
Там просто нужно как бы делать, несмотря ни
пробовать.
На что, да, скажем так, рефлексировать, смотреть, как бы, что получилось, чему мы научились, что новое мы узнали, и на основании этого строить какие-то новые гипотезы, которые мы в дальнейшем будем проверять.
Сергей, а можете привести конкретные примеры проектов у одних продуктов, которые про развитие, и у вторых?
Если кто-то сейчас захочет создавать какой-нибудь еще один онлайн-кинотеатр, то для того, чтобы создать какой-то онлайн-кинотеатр, там уже, скажем так, ну, в зависимости от там, количества инвестиций, конечно, но это несколько лет разработки для того, чтобы просто догнать рынок.
Ага.
Чтобы вот плеер построить, чтобы, значит, картотеку сериалов и фильмов сделать и так далее и тому подобное.
Слушайте, вот вы говорите, и мне прям скучно. Я, наверное, другой, который вот про неопределенность. Так, а про неопределенность давайте.
А если неопределенность, ну, вот решили вы сделать автомобиль на автопилоте.
Ага.
И тут же нужно еще, например, понять, а вот для какого рынка этот автомобиль подходит, для каких дорог, кто будет пользователем этого автомобиля,
тут потому вообще что куча вопросов.
Это же страшно, как бы доверить свою жизнь.
Вот именно. И, а вспомните большинство российских дорог на минуточку.
Да, да, да.
Это же как он должен
вопрос.
Уметь.
Да, исходя из этого, нужно понять, а какой размер рынка, а какой размер клиентского сегмента, а какой профиль этих людей, которые будут этим автомобилем пользоваться. Во-первых, какой профиль сможет себе это позволить, а второе, кто будет готов морально, психически как бы доверить свою жизнь автомобилю. Да, и, исходя из этого, понять, как бы, кто ключевой сегмент, какой объем рынка, сколько на нем денег, и вообще окупится ли у нас производство автопилота.
Вот это прямо интересно.
Является ли эта история вообще бизнесом сама по себе?
Ага.
Потому что как бы, ну, компании занимаются бизнесом, и там задача, чтобы продукт как бы приносил определенного рода прибыль в любом случае. И это вообще не определено. Возьмем, не знаю, вот если мы говорим, там, допустим, про родителей и там, школьников старшего класса, ну вот представьте, вы находитесь в контексте, что ваши дети сейчас закончат школу.
И им надо сдать экзамены
да,
на минуту.
У вас есть цель, чтобы как бы, ребенок поступил в хороший вуз,
да.
чтобы его жизнь была в дальнейшем как бы, устроена хорошо, обеспечена, и ваш ребенок был счастлив. И, но как бы, для этого нужно, например, сдать ЕГЭ или сдать Олимпиаду. Это, соответственно, ваша задача для того, чтобы поступить в вуз. И при решении этой задачи как бы возникают определенные трудности. Например, текущие пробные результаты сдачи ЕГЭ там, не дают возможность ребенку поступить в тот вуз, который он хочет.
Недостаточно баллов.
Да, недостаточно баллов. И вы ищете какое-то решение вот этой данной трудности.
То есть вы решение продукт может... вот этой задачи, да, получается, этой цели?
Не совсем. Это скорее вы пользователь,
ага.
А вот продукт – это тот, кто для вас это решение придумает. Например, кто-то сделает площадку каких-нибудь очень крутых репетиторов, например. Либо кто-то сделает тренажер подготовки к ЕГЭ. Либо кто-то придумает какие-то супершпаргалки. И вот это все будет как бы продуктом решения трудностей при решении задачи в виде сдачи ЕГЭ.
Я поняла, что этот человек должен быть там хорошо эрудированным, то есть широко развитым.
У него должна быть большая насмотренность.
Вот. Ну, то есть, а конкретнее можно? То есть, окей, насмотренность на что?
На ошибки.
Так, вот это интересно.
На самом-то деле есть одна очень простая истина. Никто не знает, как делать надо. Но чем больше вы знаете, как делать не надо, тем более успешным вы на самом-то деле становитесь, потому что вы не тратите время и ресурсы на то, что делать не надо. И какие-то ошибки можно совершать самостоятельно и учиться на своих ошибках, а есть, как бы, это собственная насмотренность личная, а есть насмотренность на чужие ошибки. И что тоже придает немало опыта, поэтому очень важно всегда изучать конкурентов. Очень важно вообще смотреть на рынок, смотреть на определенные тренды развития продуктов, на тренды изменения пользовательского опыта. к чему люди привыкают и так далее. И это все время нужно держать руку на пульсе, постоянно.
То есть, условно, если я хочу, например, у меня растут две крестницы, 6 и 7 лет, и у них впереди пубертат, и, условно, я хочу, чтобы они понимали свои собственные эмоции, как-то работали с эмоциональным интеллектом, я хочу создать приложение, я должна взять, условно, все сайты про эмоциональный интеллект, все приложения, которые имеют к этому отношение, насмотреться, натестить, если они вообще существуют, и только после этого сказать: окей, так вот я делать не буду, а вот это вот я, например, могу попробовать. Вот у меня
такая
гипотеза.
Да, возникают какие-то гипотезы, что это сработает. Бывает такое, что что-то работает на одном рынке, и возникает гипотеза, а почему бы не попробовать это сделать на другом рынке. Например, вот есть продукты, продукты в доставке продуктов, хотел сказать, сервисы в доставке продуктов, которые, по сути, являются продуктами. И, например, возникла гипотеза: а можем ли мы так машины продавать дистанционно? Вообще, будут ли люди покупать автомобиль, не видя его?
Ага.
Насколько это вообще возможно, что человек заходит куда-то на сайт, кликает на кнопочку, ему как бы к подъезду привозят автомобиль?
Шикарно,
вообще,
просто
не,
шикарно.
Не нужно ездить по этим автосервисам, не нужно вот эти вот все договора.
Да, время свое.
Время свое тратить и так далее. Особенно если машину с пробегом. Это же вообще, ну там можно месяц потратить на поиск этого автомобиля. И так далее. И это гипотеза. И эту гипотезу необходимо как бы проверить сначала. И притом очень важно уметь проверять гипотезы быстро и дешево.
А как вот это? Ну, то есть каким образом? То есть
вот это...
Дальше какой шаг?
Ну, нужно понять, что конкретно мы проверяем.
Ну.
То есть, например, вот если мы проверяем, допустим, гипотезу дистанционной купли-продажи там, автомобиля, вообще насколько это имеет право на жизнь. Здесь нужно понять, сейчас же есть текущие решения. Да, о покупке автомобиля. И, во-первых, нужно понять, кого это решение не очень устраивает, текущее, да, и в чем эти люди видят проблематику.
То есть как раз поиск своей аудитории, получается.
Да, поиск своей аудитории и поиск вот этого контекста, цели, задач, вот этих вот трудностей при решении задач. Возникает гипотеза: о, а давайте-ка мы сделаем сообщество специалистов, которые разбираются в машинах, которые знают, куда смотреть, знают, как выверять в рамках объявлений, где что, там, как бы уже на уровне телефонного звонка, чтобы понять, как бы обманывают или не обманывают, да, где там что-то скрывают. И технически, если что, могут проверить, когда они там приедут туда довольно быстро продиагностировать на скрытые дефекты. Сделаем это сообщество и дадим людям доступ к этому сообществу, чтобы они ими пользовались. И вот тут возникает самое интересное. Это гипотеза решения этой проблемы. И, допустим, вы создали такую площадку, где вот у вас куча автоэкспертов, к которым можно обратиться. У каждого из них есть собственный профиль, у него есть там своя история, свои отзывы и так далее. И тут самое интересное. Это же тоже, на самом деле, решение, это некоторый эксперимент. И тут мы видим следующую ситуацию. А вот что-то люди не заказывают.
Ага.
И
не работает.
Что-то не работает почему-то, хотя кажется все логично, да, вроде бы ты делегируешь профессионалу эту историю. И мы начинаем общаться с людьми, которые как бы там пришли, ознакомились и ушли, да, вот продакт-менеджер, соответственно, общается с клиентами, с которыми, как бы пытается понять, а что не так.
Почему?
Да, и выясняется, что сама площадка с автоэкспертами им не нужна, потому что люди на самом-то деле сами не знают, как им выбрать правильного автоэксперта. Это, во-первых. А во-вторых, им же не автоэксперт нужен.
Ну да.
Им нужна проверенная машина. А это выбор автоэксперта, понять, какой тебе нужен, там, с ним договориться.
Вообще,
да, это какие-то сложности, которые, как бы, это усложнение пути решения, да, которые, как бы, не слишком, кажется, к цели покупки автомобиля, там, тебя приближают. Вот. И после этого возникает какая-нибудь следующая гипотеза. О, а давайте тогда сделаем не площадку, где куча автоэкспертов, а просто станем компанией, которая, как бы, вообще берет на себя весь геморрой. И вот здесь возникает следующая, как бы, история. А как бы нам повысить ценность нашей услуги. И для этого снова нужно общаться с пользователями, потому что, ну, люди почему-то же услугу покупают, они что-то в нем видят, и это тоже очень важная часть работы для продакт-менеджера синхронизировать ту ценность, которую получает человек. Потому что есть наши предположения, что люди покупают,
а есть
то, что на самом деле покупают.
Да, да,
это,
да.
Знаете, как... А люди, которые... Ну, то есть там сегмент пользователей, которые покупают не знаю, какой-нибудь iPhone, не потому что они покупают iPhone, а потому что они покупают некоторый элемент социализации в своем круге.
Принадлежность.
И принадлежность, да, к какому-то кругу. И это значит, что как бы для них ценность не в iPhone, не в телефоне. Они не используют там и 90%
половины его функции, да.
Функционала, но им важно, что они...
Ац, у меня... Новенький да. трехглазик.
Да, вот да, вот. Что они относятся к определенному, там, к определенной социальной группе. И им это важно. И вот здесь то же самое. Это калибровка ценности, ее верификация. Ну, с определенным клиентским, скажем так, сегментом. И для того, чтобы нам повысить средний чек, нам нужно повысить ценность. И нужно эту дополнительную ценность какую-то найти.
У нас получается, что продакт и маркетолог, и, значит, какой-то там анализатор, и человек, который... Ну, то есть, вот если это, коротко
это,
описывать,
это Сергей, мини-основатель как бы своего собственного бизнеса, поэтому ему действительно нужно разбираться во многих сферах, но ему не все нужно делать руками. Разбираться
То есть, условно, он вот есть эта идея, есть вот эти шаги, есть анализаторская вся эта история, есть понимание интересов человека, то есть он больше психолог, и тогда он не программист совсем или как?
В зависимости от типа продукта.
Ага.
И тут можно...
То есть, если мы говорим про приложение, то, наверное, он должен разбираться в языках программирования.
Ну, желательно. Угу. Это крайне желательно. Здесь можно подступить как раз-таки к вопросу, откуда можно прийти в эту профессию. И, ну, профессия немножечко будет определять, конечно, тот тип продукта, которым вы будете заниматься, потому что, ну, то есть есть менеджеры продукта, которые выросли из лидеров команд разработки, например.
Да, это, ну, это программисты из прям, тимлиды, которые.
Да, там тимлиды, да. Угу. Вот из тимлидов есть продукты, но они в основном занимаются действительно продуктами типа платформ. Ну, не всегда, но зачастую.
Угу.
Есть менеджеры продукта, которые выросли, например, из продавцов. У них очень развиты как раз-таки софт-скиллы, эмоциональный интеллект, они очень любят общаться с клиентом, понимать, что им нужно и так далее. Но у них может не быть опыта управления разработкой, но этому можно научиться, в принципе. Да? Вот. Есть действительно менеджеры продукта, которые выросли из маркетологов. И это тоже один, это вполне себе направление. Есть менеджеры продуктов, которые выросли из менеджеров проектов.
А, то есть, например, вот я веду проект, и я понимаю, что так, вот это решение будет работать в выигрыш.
Здесь тоже важно, что чем отличается там продукт от проекта. У проекта есть, скажем так, некоторый перечень работ, срок и бюджет.
Да.
Ну, то есть проект имеет конец какой-то. А продукт может конец не иметь. Ну, то есть, или конец не определен до тех пор, пока продукт там не перестанет быть актуальным для рынка, и мы не придумываем, как его развить.
А если мы говорим про старшеклассников и про их родителей, то есть, условно, куда направить свои стопы, в какие универы, может быть, онлайн-курсы, книги, видеоролики в интернете, что посмотреть, чтобы понимать, что эта сфера вот такая, ну, не считая нашего подкаста, да, эта сфера такая, и мне она может быть интересна, или моему ребенку, наверное, возможно, это будет интересно. То есть, вот как, когда ты старшеклассник, потрогать эту профессию, как понять, что ты с ней срастешься, Сергей? Вот у вас как оно было, как произошло?
У меня путь, как это, еще во время там, старшей школы и там, первых курсов вуза, где-то, наверное, даже лет до 24, я все время пробовал делать что-то свое. Я пытался делать свой какой-то интернет-магазин там с одеждой. Я пытался делать какие-то шоурумы, ивент-агентство у меня было. У меня была доставка завтраков. Какие-то, ну, все время что-то такое пробовал делать.
То есть, скорее всего, это старшеклассник или это ребенок, который пытается что-то там предпринимать на своем уровне.
Да, но не все такие, как я. Это как бы мой опыт. И только потом я уже там в большей степени начал переходить в эту профессию. Но...
А учились вы на кого, Сергей?
Ну, я закончил физмат-лицей. Лицей вторая школа, а после нее я поступил на совместный факультет АНХ, текущий РАНХИКС и МФТИ, и потом я еще учился в, ну и там, соответственно, я делал таких ученых-экономистов, по сути, таких фундаментальных. А потом я учился на финансах в РУ имени Плеханова.
Ну, то есть вы математика и цифры все-таки?
Да.
Прошивка
да,
мозга.
Да. Ну, то есть в большей степени, да. Ну, то есть да, у меня математический склад ума, но очень много было времени потрачено в том числе на развитие, скажем так, софт-скиллов, на коммуникацию, на общение. И продолжаю до сих пор инвестировать в это время, скажем так.
Про коллег, про знакомых продуктов, они вот какие люди? То есть они что заканчивали? В вашем окружении много таких людей вообще?
Да, конечно.
Коллег
у нас, в компании там больше 300 человек.
Вау!
Кто-то действительно пришел из даже из гуманитарного направления, но здесь, знаете, наверное, есть очень важный критерий, насколько эта профессия подходит.
Так.
Насколько у, наверное, у ребенка есть такая история, как видение. Потому что если у продакт-менеджера видение есть, то он будет ошибаться, он будет там... Ну, скажем, давайте так, это даже можно сравнить с физикой. Вот если есть разница потенциалов между текущим состоянием чего-либо и какой-то картинкой будущего, и вот эта вот разница потенциалов, скажем так, драйвит, дает энергию, и вот хочет это видение реализовать... У человека есть силы, и он будет там прошибать стены, но пробовать пытаться это построить.
То есть ребенок должен говорить: подождите, мама, папа, я знаю, как это сделать. Вот надо, нам надо сделать.
Он
вот
не
так,
обязательно
так.
Знает.
Я знаю, что должно получиться, скорее, да, вот так.
Да, да.
Я знаю,
да.
Что должно получиться в итоге.
Да. То есть это какое-то видение, оно может меняться со временем, по мере того, как он что-то новое узнает, это видение может меняться. Но важно, чтобы оно было какое-то, хоть какое-то.
То есть можно ли говорить тогда для старшеклассников и родителей, что даже не очень важно, в какой вуз, в какое направление вы выберете, все равно перспектива, если у вас есть вот это качество видения будущего результата, то, возможно...
Да, но есть все-таки как бы ряд, скажем так, навыков и скиллов, которые лучше, конечно, с самого детства в себе развивать.
Это, например,
например
какие?
Системное мышление. Оно, системное мышление, оно очень помогает в развитии продукта, особенно в сложных продуктах, потому что, ну, в каком-то смысле, когда ты создаешь продукт, ты создаешь некоторую систему, где большое количество элементов, у них есть какие-то взаимосвязи. Притом оно как на уровне, скажем так, производства, так и на уровне комплексного влияния на рынок. Технические науки это дают в большей степени.
Поэтому... Мне кажется, что еще политология дает системное мышление.
Тоже, в том числе, да. Ну, социальные науки тоже могут давать, да. Ну, то есть где вот есть вот понимание масштаба и там декомпозиции, там, от большого к частному и, наоборот, от частного к чему-то большому, оно очень полезно.
А если говорить, Сергей, ну, я так просто уже для себя, а условно, например, мы берем сценариста, это тоже человек, который понимает,
вот.
Что он...
Я вот буквально вчера
так.
Обсуждал, значит, насколько похожа профессия сценариста с профессией менеджера продукта. Потому что...
У него есть видение, и у того, и у другого
у
есть
него,
видение.
Нет, там вы даже не представляете, насколько это похоже.
Так.
Значит, сценарист действительно должен изучить аудиторию.
Да.
Он должен понимать, как бы, какой должен быть там, сценарий, у него должно быть видение. Дальше он делает некоторый пилот.
Совершенно верно, да.
Да, менеджер продукта тоже вначале делает, тоже в самом
пилотную
начале
версию.
Делает какую-то пилотную версию продукта или там минимально работоспособную версию продукта, да. И как бы там, допустим, сценарист каких-нибудь сериалов, там же тоже как бы важно и денег заработать, и им важно, чтобы эта история окупилась. Поэтому
верно.
Есть ограничения там и в бюджете, и нужно как бы найти вот это соответствие между там, сериалом и там, аудиторией, и, там, количеством денег и так
далее. И еще это же такая история.
И это очень похоже.
Да, сериал «Друзья», который там снят был в глубокие 90-е, все равно до сих пор некоторые люди смотрят и любят, потому что, ну, то есть у него нет, получается, срока ограничения, как вы говорили, у проекта.
Ну, да.
То есть если даже ребенок, например, увлечен литературой и что-то он там подписывает какие-то сценарии, то как вариант тоже можно рассматривать, что у него там впереди карьера.
Да. Да, вполне может быть.
Продукта может быть.
Да, приучаюсь. А так сценаристы действительно похожи.
Ваш проект, которым вы особенно гордитесь, как продакт-менеджер, Сергей?
Мне нравится несколько вещей, которые получилось создать. Одну вещь я создал просто не вовремя, на мой взгляд.
Ага.
Это как раз доставка завтраков. Это вот если знаете...
Это было слишком рано,
это было,
да?
Слишком рано. Это было слишком рано, и, ну, конечно, много шишек мы тогда набили. Но сейчас, смотря на разные сервисы доставки еды, там, готовой еды, вот ту же там Яндекс.Лавку, тот же там кухню на районе и так далее, да, если на них смотреть, то как бы идея-то была очень крутой. А мы тогда сфокусировались на решении конкретной проблемы, что вот ты с утра встаешь,
и тебе надо, что-то
и тебе надо быстро что-то перекусить, а у тебя нет времени, тебе нужно там сходить в душ, почистить зубы, не знаю, там, ну, собраться, да. И так далее. Времени нет, а ты как бы еще и поспать хочешь и так далее. Вот, ну, как решить эту проблему как-то нужно. И возникла гипотеза, что, о, было бы классно, если тебе вот к определенному времени с утра привозят уже завтрак. И вот будет круто. И мы тогда сфокусировались на вот этом сегменте доставки завтраков, а это был 2010 год,
Ну, то есть прям рановато, мне кажется.
Да, тогда еще было не так много людей, у которых можно было поставить мобильные приложения. Мобильные приложения тогда еще, в принципе, были не сильно развиты. Были в основном кнопочные телефоны. И мы как делали? Мы, значит, распечатывали... Знаете, такие вот на ручке дверей вешаются, вот менюшки, ходили по подъездам, значит, номер телефона, писали меню, говорили, до какого момента вот позвоните по этому номеру, и тогда вам...
Заказ.
Собственно, будет, да, заказ, мы вам там с утра привезем. Но как бы смотря на как бы саму идею, ну, она просто была не очень своевременной.
То есть тут мы должны, наверное, мне кажется, сказать про то, что иногда идея продукта, решение, которое он нашел, может быть не своевременной, в смысле через год или через два она может сработать и выстрелить, и тут тоже надо просто, наверное, где-то на полочке у себя их держать, что вот они есть, и можно их использовать через какое-то время, возможно.
А если говорить про другую вещь, она сильно более масштабная, как раз-таки, чем я горжусь. Как раз-таки мы делали тогда стартап на автомобильном рынке в 2013-2014 году, ну и позже. И мы как раз-таки, у нас была как бы внутренняя миссия, мы хотели там бороться с серостью рынка, сделать так, чтобы люди покупали качественные автомобили с пробегом, и мы как раз делали там сервис там, по подбору автомобилей, по дистанционной купле-продаже автомобилей, по там, мы делали модели там, определения оптимальной стоимости автомобиля в зависимости там, от комплектации, пробега, состояния и так далее. И мы тогда дошли... Ну, во-первых, мы там открылись во многих городах. Мы открылись там, в Москве, Санкт-Петербурге, там, Казани, Нижнем Новгороде, в Краснодаре. Вот. В общем, мы там неплохо расшились. Мы довольно много работали над тем, чтобы образовывать рынок, рассказывать о том, что вообще на рынке происходит, там, куда смотреть, как смотреть. У нас там были блоги, там было много публикаций в СМИ, тоже были передачи какие-то, ролики на Ютубе мы делали, прям ну, много всего такого было. Вот. И даже в какой-то момент, как мы стали как этот, участниками встречи с президентом, вот, и в рамках которой мы даже огласили потребность, там, скажем так, в единой базе залогового имущества. Это вообще потрясающее ощущение, когда ты вот приходишь в офис, я вот никогда не забуду, это одно из самых лучших, наверное, моих ощущений в жизни тогда было. Вот приходишь в офис такой вот, ты, мы там начинали компанию тогда с другом, значит, вдвоем, а потом мы доросли до там, 40 плюс человек в какой-то момент, и приходишь ты такой в офис, тебя еще сотрудники не видят, и ты на них смотришь, и вот видишь там, дизайнеры что-то рисуют, продавцы общаются с клиентами, клиенты там, там тоже что-то делают, разработчики, значит, кодят, какое-то движение, и там кто-то улыбается, кто-то смеется, кто-то ругается, ну, в общем, какая-то жизнь происходит. И ты вот так смотришь, и ты понимаешь, что получилось создать что-то такое, что приносит удовольствие людям, что люди там, ну, получают зарплату, они сами реализовывают свои какие-то мечты, что клиенты довольны, есть клиенты, которые неоднократно обращаются, то есть им нравится, есть клиенты, которые рекомендуют. И ты вот так смотришь на это, на все, и ты понимаешь, что ты создал что-то прям, ну, что-то какую-то, грубо говоря, какую-то новую жизнь, вот в каком-то смысле, да, которая позволяет другим людям быть там более счастливыми. И вот это вот ощущение, что получилось что-то такое создать, это вот одно из самых таких вот ярких и потрясающих ощущений.
А теперь давайте перейдем к вопросам немножечко глобальней. У меня в гостях Алексей Сидорюк, директор направления цифровая трансформация отраслей «ОНО «Цифровая экономика». Алексей. Итак, сегодня мы говорим про продакт-менеджера. С точки зрения бизнеса, какую потребность он закрывает и почему вообще эта специальность, эта профессия появилась? Как так вышло?
Ну да, если мы рассматриваем ретроспективно, что происходило с бизнесом и в каких отраслях возникла профессия продакта, то мы видим, что по мере того, как компании достигали определенной цифровой зрелости, это касается e-commerce, ритейла, банкинга, финтех-услуг, телеком-операторов, то начали появляться цифровые платформы, цифровые сервисы, продукты и услуги. И второй фактор, который появился, у нас, поскольку мы перешли в цифру, появилась обратная связь от пользователей. То есть раньше, когда мы создавали какой-то продукт или услугу, мы дальше отключались на этапе эксплуатации, там, не знаю, человек с машиной приезжает в ТО, обследуется там раз какой-то период, и особо никакой информации о пользовательском пути, о пользовательском опыте, об улучшении продукта мы не собирали. Угу. Проводились какие-то маркетинговые исследования, привлекались там компании маркетинговые для проведения этого исследования. С переходом в цифру вот этот цикл обратной связи с пользователем, он сократился. И появилась возможность дорабатывать продукт инкрементально, с небольшим переращением функциональности, со сбором обратной связи от пользователей. И, наконец-то, мы, как пользователи, получили то, что мы хотим. Это вот такая небольшая мини-революция произошла в цифровом мире. И когда появилась потребность создавать цифровые сервисы, продукты и услуги и делать это там не один-две штуки, а сейчас крупные компании экосистемы, они по сотням и по тысячам таких цифровых сервисов и услуг оказывают, выяснилось, что один собственник предприятия это делать не в состоянии, угу, просто физически. И нужны такие люди, как продакт-менеджеры, которые... Как, по сути, как внутренние предприниматели действуют. То есть у них есть определенная зона ответственности, это продукт или класс продуктов, или какая-то экосистема или платформа. При этом они отвечают за бизнес-показатели продукта, они анализируют продуктовые метрики, и они постоянно общаются с пользователями, проводят качественно-количественные исследования, и при этом они как бы... тестируют гипотезы, то есть постоянно выдвигают и тестируют гипотезы, смотрят, что работает, что не работает, и для новых продуктов они даже создают так MVP, Minimum Viable Product, минимально живучий продукт.
Да. Мне вот эта версия очень нравится, что минимально живучий продукт, то есть посмотреть, как он себя поведет, а дальше наращивать или все.
Да, смотри, знаешь, какой пример хороший, вот мне понравилось. Знакомая кафешка, она до того, как открыться в офлайне, вот MVP явилось то, что они поставили, взяли 1 на 1 метр, арендовали внутри Вкусвилла, поставили стойку и начали продавать, ну, давать на попробовать арабскую кухню.
Ага.
И потом предлагали приобрести у них там чуть-чуть там за 100 рублей небольшую порцию. И тем самым они тестировали в разных районах Москвы, кто больше любит арабскую кухню. И по итогу они отобрали там 2-3 района, в которых открыли уже офлайн присутствие. И вот как раз пример хорошего minimum viable product, что на старте основатели не вложились в ремонт помещения, в набор персонала, в то, чтобы все это приготовить, и потом выяснилось, что...
А тут никто не ест.
Да, никто не ест арабскую кухню, никому она не нравится. И в этом плане вот это то, как протестировать гипотезу минимальными усилиями и добиться результата.
Я просто думаю, это же сколько денег они сэкономили на запуске продукта, получается.
Да. Опять же, хороший пример. Вот, ну, многие IT-компании так поступают. Если вы хотите открыть интернет-магазин, то вовсе не обязательно сразу там на WordPress писать какой-то движок, там, платить программистам, писать техническое задание. Можно на Тильде взять, сделать одну лендинговую страничку посадочную, один продукт туда вывести и попробовать его оттаргетировать на вашу целевую аудиторию, ага, и продать. И если у вас, вы находите, нащупываете целевую аудиторию, если вы нащупываете каналы коммуникации, если у вас при этом сходится экономика, то есть вы можете продать продукт, и он окупает затраты на привлечение аудитории, то тогда вы можете дальше масштабировать эту идею и там идти к следующему шажку. И вот чем больше вы таких гипотез с минимальными затратами для бизнеса и для компании можете попробовать прощупать и понять, что это работает, тем лучше.
То есть, получается, продукт — это не то, чтобы прямо гений, который придумывает обалденный продукт, а это тот человек, который именно тестирует гипотезы и смотрит, здесь пойдет, здесь не пойдет. И не всегда эти идеи могут быть вау какими.
Да.
Верно я понимаю?
Да, это так. Он скорее знает 1000 способов, что не работает.
А-а-а.
То есть он умеет ошибаться быстро, безболезненно, там, с минимальным финансовым ущербом, в том числе для компании, и знает, что работает, что не работает там, для данной аудитории, для населения городов-миллионников, как привлекать аудиторию там, и много других вещей. Еще очень прикольная вещь, с которой я столкнулся, И мне понравилось, тоже поделиться хочу. Есть понятие soft launch или такого мягкого запуска, когда мы, например, хотим запуститься на рынке США с каким-то продуктом, но запуститься можно только один раз.
Угу.
То есть второй
один шанс.
Один шанс, да. Второй попытки на запуск нет, и это особенно критично, например, для мобильных приложений. Если мы запускаем, например, какое-то мобильное приложение, то его либо подхватывает App Store или Google Play или какой-то другой marketplace крупный, либо он не замечает, и вы, по сути, вот вам нужно очень много денег тратить на то, чтобы завлечь туда пользователей. А если вас заметит marketplace, вы можете там в рекомендациях где-то светиться, в подборках, это гораздо проще. И как делают продукты? Они обычно выбирают Австралию,
ага,
и запускаются на ней. Рынок очень похож. Ну, то есть они тестируют на маленькой аудитории, с другим именем, с другим неймингом, но с той же самой идеей.
Ага.
И тестируя всякие гипотезы монетизации и привлечения аудитории. И когда у них продукт там более-менее похож на что-то готовое, они его лончат тогда, запускают на рынке англоязычном в США.
Интересно, австралийцы про это знают?
Ну,
что на,
думаю,
них,
что да,
на них тестируют, да, и проверяют гипотезы свои.
Иногда бывает в UK также тестируют, в Великобритании. Ну, то есть в этом плане это очень креативная, наверное, профессия, и там действительно возможно, ну, многое.
А сколько попыток у продукта есть? Ну, то есть это же не бесконечный процесс.
Сколько попыток у продукта есть?
Да. Сколько раз он может ошибиться в своих гипотезах? Мне нравится чертовски эта идея, что тебе платят деньги за то, что ты ошибаешься, и в итоге находишь что-то стоящее, но ведь есть терпение у бизнеса, скажем так.
Ну, вы знаете, тут... Прям тут очень интересный вопрос. Тут квалификация как оценивается продукта? Она оценивается тем, ну, во-первых, действительно, какой он бизнес-результат делает. На это смотрят и собственники, и топ-менеджмент, и все остальные. Но больше даже смотрят на соответствие запланированным показателям и фактическим показателям. То есть у продукта есть определенный набор метрик, и продукт в том числе дает гипотезы, как эти метрики улучшить, и составляет план. Вот, если продукт в состоянии компетентностно объяснить, почему этот план не исполняется, ну, там, не знаю, 24 февраля произошло или какие-то другие события, то это вполне адекватно воспринимается. Но при этом, если продукт вот систематически ошибается в своих прогнозах и не знает, как этих показателей достичь, то это скорее, да, говорит, может быть, о некомпетентности какой-то этого человек. Очень часто бывает, что продукт, не найдя себя в одной компании, он себя полностью реализует в другой.
А, в вот, этом плане, это уже хорошо звучит.
Да, в этом плане ничего страшного, там, если он попал не в то время, не в то место.
А, я поняла, поняла, это же тоже, то есть продукт проверяет себя на живучесть, условно, подхожу этому бизнесу или другому, то есть это тоже проверка гипотезы получается.
Ну, мы сейчас в рекурсию таким образом свалимся.
Да, так, хорошо, давайте вернемся вот к этому вопросу. Я хочу спросить, какому бизнесу нужны продукты?
На рынок, если смотреть, наибольший спрос на продуктов, он идет из отраслей, которые... Ну, тоже прошли определенный период цифровой зрелости и работают с массовой аудиторией. То есть вот там, где B2C рынок, там в первую очередь рождается спрос на компетенции продукта. E-commerce, retail, все, что связано там, вот Ozon, Wildberries, наверное, они там апологеты этого подхода продуктового. Потом рынок городской мобильности, он тоже продуктовый рынок, то есть там есть... сильные компании, там Яндекс, Ситимобил и другие, которые уже, ну, которые по продуктовому подходу развивают собственные сервисы. А потом это рынок финтех-услуг и банкинга. Просто колоссальный спрос. И Сбер, и Альфа, и Тинькофф, и другие там лидеры рынка, ВТБ те же самые. Это рынок телеком-операторов. То есть у МТСа прям очень хорошая там школа продуктов и культура продуктовой разработки внутри. Мегафон туда же, Вымпелком, то есть Ростелеком. Все эти компании, они внедрили уже продуктовый подход, и у них уже работает вот эта схема. Чуть в меньшей степени в отставании, наверное, идут B2B и B2G сервисы, то есть те, которые для бизнеса и для государства. Хотя вот с точки зрения государства, вот те же самые госуслуги, они тоже пропагандируют продуктовый подход и развиваются по нему очень успешно, мы видим. Сейчас десятками тысяч человек измеряется эта профессия в России. Ну, при том, что там, как и во всей профессии, как и во всех профессиях, есть уровень джуниора, мидла и синьора.
Ага.
И, джуниор-специалисты — это там 1-2 года опыта обычно. Где-то 3-4 года — это мидл-специалисты, от 4 от 5 лет и выше — это синьор-специалисты. И также есть уровень, так называемый chief product officer. Это вот уровень топ-менеджера организации, который непосредственно занимается за выстраивание продуктового офиса внутри компании, за внедрение методологии разработки продуктов, за качество, за бюджет и за все остальное прочее.
А куда можно пойти за образованием? То есть как можно стать продуктом?
Есть достаточно хорошие программы обучения продуктов. Они есть и у Яндекса, и у Netology, и у Geekbrains, и у SkillFactory. У большого количества российских провайдеров обучения они есть. И при этом мне очень нравится подход, что он тоже такой, там дается часть теории базовой, но вся основная вещь, она...
Делать руками?
Делать руками, делать на практике. Наверное, тоже из своего опыта расскажу. Когда я учил студентов там КАЗ-9, проводить обследование аудитории, то наше занятие заканчивалось тем, что мы шли в поля.
В аудиторию? В смысле, к людям на улице?
К людям на улице, да.
И спрашивали?
Да, я давал задания, там, и люди шли общаться. И для них это был разрыв шаблона. Как же, типа, вот мы же в офисе
будем...
Мы же в офисе работаем, как это вообще?
Я с кем там пойду разговаривать?
Вот, это такая профессия, которая вот сугубо практическая, основана... Причем она как бы... ведет к конечному финансовому результату, что тоже очень немаловажно. Поэтому какие-то вот зачатки предпринимательских навыков у человека тоже должны быть в этом плане.
Вот я продакт. В смысле, я думаю, что я продакт. У меня есть идея мобильного приложения по эмоциональному интеллекту, допустим. Я хочу эту гипотезу протестировать. Нужно будет это? Будет это интересно детям? Не будет это интересно детям или взрослым людям? Могу ли я делать это сольно, набрать свою какую-то команду, не входя ни в какую... корпорацию?
Это
сложно?
Нет, любой стартап можно назвать продуктовой разработкой. Да, по сути, стартап, он и делает какой-то продукт. И те же самые подходы, вот часто же корпорация видит какой-то стартап с продуктом на рынке,
выкупает. Это происходит.
Да, и продукт-менеджер уже внутри компании продолжает развивать этот продукт. Это тот же самый человек... по-моему, интерпренер называется, который внутри команды, внутри компании выполняет роль предпринимателя. То есть он, по сути, развивает продукт, открывает новые ниши, повышает средний чек, повышает маржинальность продукта. Это вот как раз предприниматель, который просто внутри команды. И очень часто бывают шифты. Продукт очень сильный внутри компании, он может переходить, делать собственный бизнес и развиваться отдельно.
Угу.
И наоборот, он может потом возвращаться на следующем витке развития в другую компанию. И очень часто бывает такое, что человек мигрирует оттуда.
Туда-сюда.
Там, где ему интереснее, продолжает развиваться.
Я продукт.
Это очень смежные компетенции. Вот у стартаперов и у основателей бизнеса. Просто ответственность, наверное, у стартаперов побольше, потому что в корпорации все-таки ты больше, распоряжаешься чужим, а в стартапе тут ты ставишь на кон все свое имущество там, и все свое благополучие для того, чтобы что-то вытянуть. Хотел еще добавить, что очень часто в компаниях senior product менеджеры, когда дорастают, они становятся что-то из разряда партнеров, которым предлагают долгосрочную мотивацию, опционы, там, может быть, даже долю компании в каких-то случаях, для того, чтобы таких продуктов как раз-таки была мотивация какая-то работать внутри, а не уходить в собственный бизнес.
Давайте перейдем к хорошему, важному вопросу. На какое финансовое вознаграждение может рассчитывать человек, который работает продуктом? Давайте начнем с джуниора. Правильно я запомнила?
Джуниор.
Да.
Начинающий продукт-оунер или продукт-менеджер, в принципе, тоже давайте там различать Москва, города-миллионники и регионы, потому что там все очень сильно по зарплате разнится. Но в целом джуниор может, наверное, зарабатывать от 150 и выше. Мидл уровень он может, в принципе, уже получать 200, от 200 до 300. А синьор уровень, он обычно от 350 и выше. Но, опять же, верхняя планка не задана, но в большинстве компаний как бы это там 450-550, а дальше уже зарплата не растет, а идет там дополнительная схема мотивации, типа опционов или доля компании, или процент с выручки. То есть там обычно применяется, ну, фикс все-таки как-то лимитируется. Это больше для городов-миллионников справедливые цифры. В регионах, я боюсь, что я сходу статистику не назову, но там, наверное, все это можно там на 50-100 тысяч уменьшать.
Угу.
Профессия, которая там молодая, востребованная, нужная, и компетенции очень узкие у людей. То есть чаще всего на рынке не найдешь человека с готовыми компетенциями. Это все равно какое-то дообучение со стороны компании этого сотрудника идет.
Угу.
Потому что вот... Какие компетенции нужны?
Вот уже какие компетенции нужны?
Перейду к,
да,
следующему вопросу. Первое. Во-первых, этот человек, он должен хорошо знать и уметь пользоваться продуктовыми метриками, знать, что означает там Customer Acquisition Cost и другие. То есть там есть Lifetime Value, например. Есть ряд продуктовых метрик, которые... Каждый там зрелый продукт он отслеживает в продукте, и он знает, какая ситуация является нормальной для его ниши, для его рынка, для его продукта, какая является ненормальной, как можно воздействовать на те или иные метрики, и в том числе оценивается новый релиз по этим продуктовым метрикам. Ну, например, выкатили новое обновление сайта, и у нас тут начал падать средний чек.
Угу.
И начинаем анализировать, почему это произошло. А когда есть у нас несколько версий сайта с разным дизайном, мы часть аудитории перенаправляем на одну версию сайта, часть аудитории на другую. И смотрим, что из этого лучше работает, и какие продуктовые метрики, как изменяются при этом. Вот. Соответственно, ну, наверное, вот эти вот продуктовые метрики, знать, уметь ими пользоваться и отслеживать, это самое важное. Но это базис. Это управление на основе данных. Ну, такой дата-менеджмент, по большому счету. И, соответственно, продукт, он ответственный за норму маржинальности продукта и за таймлайн развития продукта. Кроме вот этих вещей, ну, он должен уметь менеджерить команду, собирать ее, ставить задачи, там, контролировать результат, контролировать качество результата. Ну и последнее, наверное, что хочется сказать, ну, хорошо развитые софт-скиллы. То есть он должен уметь коммуницировать с другими людьми, коммуницировать со стейкхолдерами, с ключевыми заказчиками, уметь как-то разбираться в проблеме, презентовать свой продукт, продавать свои решения. То есть это все... А, ну и дизайн. То есть какие-то базовые вещи по дизайну и по привлечению аудитории человек этот тоже должен знать. То есть вот, понимать, какой интерфейс работает, какой не работает, что можно делать на интерфейсе, что нельзя. Это просто базово предполагается, что какое-то чувство вкуса, вот как это по-другому.
Чувство стиля. Понимание.
Да, соответствие там брендбуку компании, что это не будет там что-то совершенно другое. Это будет. Ну и каналы привлечения пользователей, маркетинг, пиар, продвижение. Это еще называется там красивыми словами growth hacking. То есть какое-то обеспечение взрывного роста продукта за счет, может быть, каких-то минимальных вложений. Вот это тоже то, что там для senior уровня сильно приветствуется.
То есть получается, что ты очень-очень-очень эрудированный человек, эрудированный специалист, который знает прям все от того, как презентовать свой продукт, до того, как его проверить, как его создать, как оно должно выглядеть, и еще команду между собой подружить.
Ну, так и есть.
Ну, и создать условия для работы.
Так и есть.
А сколько у нас сейчас в стране продуктов? И вот это какой пласт населения? В смысле, от скольки лет до скольки? Есть такая информация?
Ну, в целом, информация – это скорее какие-то экспертные оценки. Но вот там, где группа преподов продуктов у меня, я провел небольшой соцопрос, и мы сошлись на цифре, что где-то 10-15 тысяч человек, вот, которые прямо официально называются продуктами в России. При этом, ну, мне кажется, что вот те, которые могут не называться продуктами, но выполнять их функции, да, что их может быть до сотни тысяч в нашей стране. Это не очень большой слой, это скорее там новая динамично развивающаяся профессия, на которую с каждым годом растет спрос. Кто это? Это скорее аудитория, я бы сказал, 28-35-36-37, вот основной костяк такой. Есть ребята больше 40, но это часто какие-то senior продукты, chief product officer, то есть там такой больше топ-менеджмент. Но рядом с ними очень много похожих на продуктов людей.
Какое будущее в нашей стране ждет тех, кто выберет профессию продукта?
Ну, для меня эта профессия очень интересная. Я люблю профессию продуктов. Я думаю, что профессия будет развиваться. Во-первых, спрос будет расти. Все больше отраслей будет входить вот в эти процессы цифровой трансформации, создавать цифровые продукты. Например, мы видим, что там Росатом, который, казалось бы, тоже там далек был какое-то время от цифрового бизнеса, он сейчас становится одной из лидирующих цифровых компаний в промышленности, и Ростех тоже, кстати. И они создают продукты, в том числе для промышленности. Это и тяжелого класса различные системы, и какие-то умные устройства даже бывают, и, в общем, умное производство. В этом плане им тоже нужны продуктологи. Медицина и здравоохранение, они тоже приходят к продуктовому подходу. И мне кажется, спрос на таких специалистов будет расти. При этом эта профессия, повторюсь, наверное, она без границ. То есть делать цифровой продукт можно в любой стране и из любой страны. То есть это та вещь, которая, ну, в общем, подразумевает, что вы можете его делать там, сидя в России, но делать там, например, для зарубежного рынка, для рынка Востока или Азии. Вот. И третий фактор, который вот мне лично нравится в продуктах, что очень простой шифт из профессии внутри контура компании в стартап и наоборот. И в этом плане это человек, который обладает определенной степенью свободы в своей профессии. То есть на определенном витке развития он может решить, ага, вот в крупной корпорации поработал, надоело, приелось, пойду-ка я сделаю что-нибудь свое. Или наоборот, что-то вот замучился нести эту ношу, все там, все надоело, все задолбалось.
Пойду-ка под крыло, да?
Да, пойду там чуть-чуть порасслабляюсь.
В Росатоме. Немножко порасслабляюсь.
Ну, не обязательно.
Да.
Ну, в общем, я думаю, что перспективы интересные. Вот, мне кажется, это замотивирует как-то наших слушателей рассмотреть всерьез эту профессию.
Итак, друзья, это была очередная профессия из списка тех, которые я хотела исследовать. Мир IT мне стал гораздо понятней и еще более интересней и привлекательней. Очень надеюсь, что у вас такая же реакция. Это был подкаст «Гости из будущего». И я, ваша персональная Алиса Наталья Макарова. До встречи в ближайшем технологичном будущем и удачи вам в выборе траектории вашей карьеры.
«Гости из будущего». Второй сезон.